ставше, выслуша им Слово Божие. Библия говорит, все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Это записано у нас второе послание Тимофею, 3 глава, 16-17 стих. И второе место мы читаем из 2 Петра, 1 глава, 19 стих. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Аминь. Может быть, как никто другой, я сегодня славлю Бога, радуюсь и торжествую, что мы сегодня отмечаем этот чудесный, славный день Святого Слова Божия Библии. Можно быть уверенным, если бы на землю не пришло Слово Божие, Библия, мир уже бы не существовал. Но слава Богу, что это дивное, преследуемое, гонимое, уничтожаемая книга сегодня снова к концу человеческой эры снова поднимается в святом величии, как прекрасный столб, огненный для тьмы, и как облако сияющее для дня и для света. Вы знаете, наше братство, оптимистическое братство, и мы, вы помните, как и наш дорогой брат Юрий упомянул, что мы молились, мы мечтали, мы думали, Господи, ну когда же эти 70 лет гонения на Библию прекратятся? Мы были благодарны Богу, что если мы не имели, ну, достаточное количество Библии, то все-таки оставались те, у которых была эта дивная книга Библия. И как люди окружающие, ну, не те, которым было приказано преследовать Библию, уничтожать ее, изымать ее, и даже предавать сожжению. Да, было такое событие, когда в какой-то степени реагируя на то, что Америка христианская страна и Англия, они попытались в первые годы войны привести несколько тысяч новых заветов, и они были все переданы в Троице-Сергиевскую лавру, в Загорск. И там их предали огню. Не православные, нет, а те, которые были тогда над всеми нами и над православными. И как мы были счастливы, группа молодежи Московской Церкви, еще молодые, юные люди, когда один наш брат по фамилии Воробьев, моряк Тихоокеанского флота, который по болезни вернулся в первые годы после войны, вдруг принес нам и подарил молодежи по Новому Завету. Боря, как, откуда? Одна душа, которой было приказано сжигать эти книги, все-таки часть большую скрыла. И вот я поехал в Загорск, и там продал аккордеон, а он был прекрасный мастер игры на аккордеоне, и вот на этот реализованный музыкальный инструмент, который нам был тогда тоже очень нужен, он купил у нее 20 новых заветов. Вот такое было, просто я фрагмент говорю, какая была жажда к этой книге. Как мы тогда это ценили, как мы берегли и думали о том, ну когда же все-таки придет заря пленительной радости, как говорил брат нам первой, радости, счастья. И вот, дорогие друзья, еще одна важная цель, или вернее план, который был одобрен 2 года, даже 3 года назад, это именно наше братство, это именно наш брат Сипко, выступая на очередном съезде Российского библейского общества, внес предложение, чтобы нам установить праздник, День Библии, и чтобы нам как можно больше посвящать и ставить на пьедестал эту книгу и объявить, чтобы этот год, 2004 год, весь год стал годом Библии. Слава Богу, что Бог вдохновляет наше братство для дальнейшего провозглашения этой дивной книги как благодатной, самой главной, самой нужной – Библия, Библия и Библия. Да, в народе нашем всегда была жажда к Библии, которая была бы читаема, была бы понимаема и была бы принята как единственная книга, дарованная небом всем живущим на земле, для того, чтобы нам возвеличить Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, чтобы нам понимать эту великую тайну Святой Троицы, Бога Отца, Бога Сына и Духа Святого. Конечно, мы до конца никогда это не поймем, но здесь, на земле, но это реальная могучая сила в постоянном действии. И вот мы сегодня слышим это драгоценное слово. Оно не только звучит сегодня в наших церквах, оно не только звучит в наших общениях, оно не только звучит в определенных событиях нашей жизни, во время бракосочетания, на похоронах, на рождении и так далее. Оно сегодня звучит, как бы весь наш воздух наполнен звучанием этого благодатного имени нашего Господа и Бога Иисуса Христа. Как это все началось? Вот этот вопрос, дорогие друзья. Брат Юрий Аркадьевич уже ввел, так сказать, освободил меня от некоторых информационных дальнейших повторений. Но я хочу сказать, что мы должны осознать с большой глубины, как вот эта драгоценная книга Библия для всей земли, повторяю, или как тогда в древнее время в теперешнем переводе говорят, для всей экумены уже звучало, ну, почти, и правильно будем говорить, это со дня, особенно со дня Моисея, когда были написаны первые 5 книг Ветхого Завета. Томление народа самых отдаленных земель, стран всегда было поклонение пред небом. Они всегда взирали на небо, где все, я повторяю, поколения и все племена, которые мы считали были дикими, у них все-таки было благоговейное отношение пред небом. И они, конечно, на протяжении истории создавали как бы те имена и те личные такие события в личном плане, которая создавала в сердцах их благоговение пред нечто неизвестным им пока. Но, дорогие друзья, надо сказать, как Бог любил и любит все человечество. И вот то, что это драгоценные Библии, которые однажды принадлежала только для одного народа, для израильского народа, для иудеев, для евреев, как эта книга постепенно все-таки через таких носителей Божьей истины, начиная с Авраама, уже начали совершать евангельские путешествия, возвещая о Боге через повеление Божие, которое было дано Аврааму, пойти туда, куда он, как Слово Божие говорит, он не знал куда, но он послушал голоса Божия и пошел. И если сегодня мы отмечаем вот такие события, как совершающиеся те 40-метровые евангельское миссионерское путешествие членов нашей церкви по просторам Сибири, Дальнего Востока, то ему Бог поручил тоже совершить евангельский путь, начиная с земли Ур-Халдейской и пройти по плодородному серпу и молота, как говорится, ну, по серпу, по такой линии. Это было тысячное путешествие через нынешний Ирак, Турцию, потом спуститься на побережье Средиземного моря и даже дойти до Египта. Это было подлинное свидетельство, и Библия показывает, как он встречался с теми людьми и, конечно, нес свидетельство о Боге. Мы можем сказать, какое путешествие горькое совершил Иосиф, чтобы прийти в Египет, да? Как много он пережил. Но он пришел в Египет, и там, став вторым лицом этой страны, державы огромной, древней, он там возвещал, и люди видели его христианские подвиги. И самым главным событием в Библии было то, что примерно за 300-200 лет тому назад, это пока ограниченная книга Ветхого Завета, ограниченная только для иудейского народа, израильского народа, была переведена на греческий язык, древнегреческий язык. А тогда, хотя Рим и завоевал Афины, завоевал Грецию, но Греция в культурном, философском и других планах завоевала всю Римскую империю. То есть греческий язык практически стал международным языком. И вы представляете, как эта переведенная книга нашла великое влияние на все народы. И вот те волхвы, о которых мы так много говорили с вами вот в этот месяц, они тоже знали эту книгу Библию, а жили, как некоторые теперь последние и археологи библейские говорят, а жили они где-то все-таки в землях нашего среднеафриканских республик. То ли в Таджикистане, то ли в Узбекистане, но оттуда они совершили путь в Палестину. И Библия на греческом языке, она уже проводила огромное евангельское свидетельство. Слава Богу за это! Потому что мы с вами видим, когда совершилось это великое, когда день Пятидесятницы было возвещено это великое Евангелие, которое определило, что нет другого имени под небом данного человека, которым можно спастись, кроме Иисуса Христа. Это было услышано 17 представителями, присутствующих на этом торжестве, так называемых прозелитов, то есть язычники, которые уверовали в Бога Израиля. И это было потрясающее и важное событие. Россия не имела Библии до 1988 года. Вот почти 1000 лет уже прошла, но была языческая страна. И вот в этот год, как мы с вами в свое время отмечали, произошло то, что два человека, не русские, но славянские, Кирилл и Мефодий, они перевели с греческого языка Библию на древнеславянский язык. Он был, может быть, не совсем совершенен, но все равно это потрясло нашу родную землю. И князь Владимир, который не отличался особым благородным характером, он был язычник в полном смысле слова, поклонялся богам, идолам. Бог Перун был одним из главных богов, у него был монумент стоял на Киевской Руси. Но вот он встретился с Христом. И это было величайшее событие для нас с вами и наших предшественников. И мы читаем, как дальше развивалось дело. Упоминалось сегодня и о первом, который использовал не только переписку с древнеславянской Библии для распространения. И это были рукописи, которые распространялись специальными борзописцами, то есть быстро пишущими людьми. И стоила она большие деньги. Трудно даже сейчас представить, что наша Библия, которую мы можем приобрести, она значительно уже теперь доступнее и дешевле. И вот когда, повторяя как бы то событие, которое было уже в Европе, там был создан уже печатный станок, и у нас Господь благословил Ивана Федотова, монаха, изобрести этот инструмент. И как сегодня мы слышали, первыми было отпечатано именно вот эти книги «Псалтирь» и «Апостольская книга». Но царь обрадовался, Иван Грозный, но потом те, которые борзо писали, почувствовали, их уже теперь труд будет не нужен. И они донесли на этого монаха, что он пользуется дьявольским инструментом. Ну, царь вначале вроде равнодушно посмотрел на это, а потом вдруг увидел и одна сторона, и другая. Нельзя, нельзя, только рукой переписанной будет святой, а это все уже то. И хорошо, что его предупредили, ему готовят смертную казнь. И он с своим помощником бежит на запад. Он добегает до Бреста, который был тогда под польским владением, но там его не приняли. Куда бежать? Он бежит на юг, он добегает до города Острог, это Ровенской области, и там польский христианин, протестант, дает ему деньги и место, где он мог бы отпечатать эту книгу, Библию. Город Острог. Будете на Украине в той зоне? Побывайте там. Там не только есть музей, но там есть и первые Библии, которые была отпечатана. Находится она под большим стеклянным колпаком. Когда мы спросили там этого гида, сопровождающего, а сколько она стоит? Бесценно. Она одна осталась. В России, в Украине это драгоценная Библия. И вы знаете, прекрасные издания, как будто вот, ну, где-то, ну, может быть, 100 лет назад у нас печатались такие Библии большие. И вот как Господь довел, и вот он там, начиная печатать эту книгу с глубокой молитвой, потому что это грандиозный труд. Он подумал, ну, я Библию-то издам, а кто читать ее будет? Неграмотное население. И он издает первый там букварь. Это тоже величайшее событие. Пусть люди уже готовятся, чтобы читать. И этот букварь разошелся, люди уже стали более грамотными. И вот это было первое такое вот величайшее событие для нашей Руси, которая была растущей, развивающей страной. Еще в то время небольшой был, так сказать, ее границы. Это было событие. Но время шло, и нужно было. Люди отходили уже от церковно-славянской речи. Она была могуча, правда, по своей силе. Могучий был язык славянский. Но большинство людей перешли уже на другой язык. И мы с вами знаем, что такие вот упомянутые сегодня как Пушкин, как Державин, как Ломоносов, они чувствовали, что если надо, чтобы Слово Божие действовало и на нас, рядовых, нам надо обязательно перевести на для того времени современный русский язык, язык Пушкина. Пушкин много дал для нашего русского языка. И сам он очень восторгался Библией. Он говорил, что когда у меня вырастут дети немножко, я обязательно заставлю их выучить чтение Библии на древнееврейском языке, то есть на самом подлиннике или греческом языке. И многие наши писатели, они знали, как нужна Библия нашему русскому народу. И Достоевский говорил: «Горе, горе стране, которая не признает Библию». И это действительно было так, и мы с вами это испытали. Но вот хотелось бы мне сегодня отметить это то, что такая силовая, силовое влияние на начало печатания Библии, которой мы сегодня пользуемся, принадлежит очень и очень замечательному человеку. Это царю Александру Павловичу. Есть сейчас очень много литературы издается, где описывается подлинная жизнь этих царей. И вот Александр I, это был глубокий христианин. Христианин широкого взгляда. Христианин, ну, если теперь говорить, в очень добром отношении ко всем людям, которые исповедуют Иисуса Христа как Господа и Спасителя. И вы представляете, в 1804 году в Англии создается первое библейское общество. Цель их – распространение Библии для всех людей на земле. В России, благодаря участию в этом деле царя Александра I и его помощника, председателя Священного Синода Александра Николаевича Голицына, они вступают в контакт с руководителями британского библейского общества. И когда Голицын после беседы с ними пришел к царю и говорит: «Ваше Величество, вот прибывшие посланцы из Англии, из британского библейского общества, хотели бы помочь в России организовать печатание Библии на каких-то из языков народов, входящих в российское государство». И предложили на первых порах отпечатать на финском языке, Финляндия. А Финляндия тогда входила, ну, в такие в отношения, то есть она была как бы нашим областью, входящей в Россию. А царь, батюшка, говорит: «Александр Николаевич, а почему для Финляндии только, а почему не для русских людей?» Он подпрыгнул, говорит: «Ваше Величество, это моя мечта, я давно мечтаю, но все, вот так давайте сделаем». А период-то был какой? Война. Наполеон еще был в России. У царя было много забот. Очень была трудная финансовая ситуация. Рубли по ассигнации были бросовые. Только серебряные монеты шли в ход и так далее. И казалось, в такой момент такого напряжения, такой изнурительной войны, вдруг царь дает повеление организовать библейское, петербургское библейское общество. Это было в 1812 году. Наполеон уже гнали, правда, от Москвы дальше, но он еще был на территории России. И царь, имеющий вот такую заботу, вдруг на первое место ставит Библию. Библия нужна, понятная и ясная для народа. В следующем году, в 13 году, уже он тоже изменяет. Российское библейское общество, так назовите его, так назовем его, соглашается быть почетным президентом из своих личных средств выдает 20 тысяч золотых рублей, это большая сила, ее сейчас трудно перевести на наш современный язык, выделяет в Санкт-Петербурге прекрасные здания, в котором много комнат, там размещается библейское общество, типография, складские помещения. Ну и если царь это сказал, вся иерархия власти пришла в движение. И стали организовываться филиалы библейских обществ во всех городах и странах нашей России. И удивительно, когда читаешь там, что даже инаковерующие, получив вот это вот с подписью или со ссылкой на царя послание, как надо относиться к Иисусу Христу, и такие были, что они сразу же, да, мы признаем Иисуса Христа. Неважно, как там дальше глубину они понимают, но вот так получилось. И вот вы знаете, за какие-то 3 года вся Россия была покрыта филиалами вот этих библейских отделений. За время, правда, небольшое, 13 лет, но было издано более 600 тысяч переводных книг на русском языке, на польском, на украинском, в общем, на 13 языках были изданы Новые Заветы. Это было потрясающе. Люди стали понимать и читать, и знать, и приближаться к Иисусу Христу. И сам царь очень много имел встреч с протестантами в то время. Это вызвало ревность у Русской Православной Церкви, слава Богу, что не у всех. Многие оставались, такие как Филарет, который был в то время ректором Русской Православной Семинарии, и другие, вот Александр Николаевич Голицын. Но были и оппозиционеры, почувствовали, что это что-то такое чуждое будет для их, именно, может быть, в их плане. Тем не менее, сам царь очень был близок и к протестантам, и Великобритании, и Германии. И во время его парадного шествия из Москвы в Париж он встречался со многими известными в то время богословами, в том числе с менонитами, с евангельскими и другими. Все это история, слава Богу, сохранила. И поэтому, дорогие друзья, организация библейского общества в 26-м году, когда умер Александр I и пришел к власти Николай I, его брат, то было, как указано было в докладе, или вернее в указе императора Николая I, временно впредь до особого закрыть библейское общество. И вот это временно, впредь до особого, продлилось до 1990 года. Правда, были действия. Они не могли закрыть привоз библейской литературы от британского библейского общества, которым было разрешено для иностранцев, проживающих в России. На английском, на немецком, там других языках. Но Бог их умудрил в пачечки закладывать и на русском языке. Так что и тут Господь тоже помог и умудрил. Библия. А на каком языке они считали, это не важно. Так что и это проходило. Не без воли Божией. Господь всегда стоял над своей книгой, и Он в определенное время открывал широко двери для того, чтобы эта книга была во всех странах. Сегодня Российское библейское общество за 12 лет своего существования достигло того, что мы издаем только на русском языке ежегодно не менее 600 тысяч Библий и Нового Завета. 600 тысяч. А 3 года назад был рекордный год, когда было распространено 1,5 миллиона только в один год этой чудной книги на тех языках, которые нуждаются в нашей стране в том числе. И это не только оно в этом плане сегодня так могуче, так влиятельно. Конечно, мы благодарны и тому, что нам, и мне лично удалось участвовать и в начале нашего сотрудничества со Всемирным библейским обществом. Это произошло в августе месяца 1974 года, я говорил уже, когда, находясь на одной конференции в Западном Берлине, который тогда был отделен Берлинской стеной от Восточного Берлина, однажды в один вечер я сидел за столиком, за чашкой кофе, вдруг ко мне подошел высокий, симпатичный человек. «Можно с вами посидеть?» Я говорю, «С удовольствием». Познакомились. Я сказал, что я из Москвы, исполняю такое-то служение. А он говорит, «А я генеральный секретарь Европейского библейского общества». Я аж подпрыгнул. «Брат дорогой, да я же давно мечтал встретиться с вами или кого-то от вас». И мы 2 часа, ликовая, молясь, благодарили Бога за эту встречу, за эту встречу. И я ему откровенно сказал, дорогой Сверс Модел, его имя, он был епископом, но временно работал генеральным секретарем Европейского библейского общества в городе Штутгарте. Я говорю, мы хотим с вами сотрудничать, мы хотим, но наши власти говорят, это шпионская организация, это не только вот то, чтобы подорвать наш строй и так далее. Дайте мне какую-нибудь формальную с печатями бумагу, что вы не такие. Он засмеялся, говорит, завтра у вас такая бумага будет. И на следующий день приносит эту бумагу, где написано, что политика Всемирного библейского общества только действовать в распространении литературы согласия правительства той страны. Никаких там подземных и так далее, и других преступных мы не делаем. И многое другое там было сказано в защиту, что они являются богобоязненной всемирной организацией. Ну и дальше приезд в Москву, и дальше через год приезжает Сверс Модел, и мы с ним идем навстречу в Совет по делам религии, который решал все вот эти проблемы. Слава Богу за того человека, неверующего, как он официально, коммуниста, который все-таки принял нас, хотя это было 8 мая, когда вся страна готовилась к тому, чтобы отметить День Победы. Это было в 1975 году. Он вначале не хотел нас принимать. Алексей Михайлович, да я сижу в мундире, я же бывший генерал, у меня вся грудь в медалях, все, я, ну как я вдруг встречусь с вами? Виктор Степанович, хотя бы на 15 минут. Ну никого нет, православные все разъехались по своим приходам. Пасха совпала тогда, 4 мая была, воскресный день, а все тогда разъехались работать. Ну ладно, приезжай, но не больше 15 минут. Приезжаем, действительно, он сидит в генеральском мундире, ну, так, вроде, немножко напряженный, но политик, хороший дипломат, конечно, он улыбнулся, встал, мы подошли, ему руку пожали. А Сверс Модел тоже оказался хороший дипломат, божий дипломат. Он ему сразу, о, да вы какой герой, да у вас столько заслуг, ну, сердечно поздравляю. Ну, спасибо. А вы как, что вы делали в годы войны? Ну, я был молодым. А что такое, как молодым? Да мне было всего 17 лет. Ну, а все-таки я помогал движению сопротивления в Норвегии. Да, а что? И он тогда сказал, ему тайну открыл. За время войны с Божьей помощью, как посланник движения сопротивления, я 5 раз пересек фронт на запад, с востока на запад, с целью связи с нашим правительством, которое находилось в эмиграции в Лондоне. Он тогда говорит, да послушайте, да вы же супергерой, пройти 5 раз через фронт туда и обратно, ну это, видимо, действительно Бог тебя хранил. И я почувствовал сразу же контакт. у них установился. 15 минут проходит, а он все дальше, дальше, и начинает говорить. Да, Россия нуждается в Библии. Я 7 лет провел в Организации Объединенных Наций, где я представлял Советский Союз по защите свободы совести и прав человека. И Библия моя настольная книга с того времени. Ну, думаю, это уже хорошо. Значит, он будет понимать наши нужды. Я не буду распространяться, это интересно, когда-то это будет написано, но я хочу сказать, что итог был такой. Вот сегодня упомянул брат дорогой о том, что 20 тысяч Библии, но, Юра, я поправлю тебя, 30 тысяч Библии немножко. Задает вопрос, а если мы баптистам разрешим ввести сюда Библию, сколько экземпляров вы сможете выслать нам? Тот разводит руками. Unlimited, неограниченно, сколько хотите. Нет, 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 столько не надо, там вверху не поймут. 30 тысяч дадим вам, да? Да. И вот, дорогие друзья, это и было начало той молитвы, которую и мы молились все, чтобы Бог дал нам миллионы Библий. И очень скоро после этого мы получили уже и миллион, хотя мы торжественно тогда не отмечали, а уже знали, этого мало. И теперь уже, вы видите, Библия стала нашим достоянием. И вот те прочитанные мною впервые эти моменты, они все сегодня подтверждаются, что такое Библия. И только она, эта единственная книга, приносит нам то, что нам всем на земле нужно. Именно найти Бога, ощутить Его, ибо Он близок сегодня, как никогда, каждому из нас. Библейское общество разворачивает свою работу в том же плане, что и мы сейчас делаем наше братство. Я хотел бы отметить, что вот сейчас идет работа по реализации проекта «До края земли». Вот то, что мы сейчас тоже подхватили, она уже библейским обществом исполняется порядка 6 лет. Наши делегации библейского общества посещались миссии полуостров Таймыр, Тува, Алтай, Преамурье, Кабардино-Балкарию, Сахалин, Камчатку, Красноярский край, Хакасия. Почти то же, что сейчас совершает и миссия. Это называется «До края земли». Второе. Очень большое совершается и то, что у нас сегодня проводится библейским обществом большая работа по проекту «Для Слова Божия нет уз». Цель – это достичь миллиона узников, которые находятся в тюрьмах. И ведется по двум направлениям – распространение Нового Завета и также распространение звукозаписей Нового Завета, это 15 кассет, на которых звучит все Евангелие, и в работе которого принимали мастера художественного слова. Я думаю, некоторые из вас знают. А в тюрьмах происходит потрясающее явление. Там люди тоже почти все, да, все 2000 церквей, во всяком случае, ну, то есть лагерей, они имеют там эти кассеты, и там имеется у них у всех местная радиосеть. И как это прекрасно, что 2 раза в неделю по полчаса над всеми лагерями звучат слова Евангелия. Слава Богу! И мы получаем очень много писем от этих людей. В нашей колонии молитвенной комнаты, существующей с 96-го года. Но, если честно, не так давно ходили туда единицы. Теперь же, когда у нас ежедневно транслируется по местному радио аудиозапись Нового Завета, интерес к вере возрос. И пусть у некоторых это просто праздное любопытство, но мне кажется, что это уже шаг к Богу. Ведь буквально 2 года назад люди не просто избегали разговоров о Боге, но бежали от них. Теперь же внимательно слушают, потому что идут к нам. И многие-многие другие потрясающие. И Министерство юстиции, те, которые возглавляют вот эти лагеря, и они пишут письма. Как вы помогли нам в организации дисциплины в наших лагерях? они теперь многие веруют в Бога. И уже насмешки, которые звучали в их адрес от других неверующих, погибших людей, они замолчали. Они тоже, смотря на них, обращаются к Господу. Поэтому вот сейчас ведется также большая программа и о помощи незрячим. О помощи незрячим. Мы начинаем получать сейчас Библии по Брайлю. Я не знаю, может быть, у вас есть знакомые, которые слепы, но знают чтение по Брайлю, то есть пальцами. У нас есть эти книги. Пожалуйста, обращайтесь к брату Реброву, мы ему привезем несколько пачек. И это тоже служит для того, чтобы для всех было достигнуто вот это благословенная весть о Христе. Пусть Господь благословит нас. Помнить всегда, что Библия, никогда я не оставлю Библию, поем мы. И нам надо сегодня ободриться и возблагодарить Господа Бога за это прекрасное, что Он сотворил и для нашей любимой Родины России. Да благословит нас всех Господь. Аминь.